Глава 10. На днях мне пришлось посмотреть в словаре слово «схоластический». Убийцу Джеймса Л. Эбера только что осудили, и в ходе обсуждения этого события у нас с Вулфом возник вопрос. Если бы Вулф в то субботнее утро сообщил Крамеру об украденном у Джарелла револьвере, могло бы это спасти жизнь человека или нет? Вулф заявил, что данный вопрос чисто схоластический. И хотя мне казалось, что я хорошо знаю это слово, на всякий случай решил проверить его в словаре. Несмотря на то, что в данном случае моей задачей было не давать дискуссии угаснуть, мне пришлось согласиться с Вулфом. Да, вопрос был сугубо схоластическим. И по-прежнему остается таковым. Итак, нельзя сказать, что за 30 часов, прошедших с полудня субботы до 6 вечера воскресенья, не произошло никаких событий. Ведь зевок — это тоже событие. Тем не менее, нам не удалось особо продвинуться, и меньше всего лично мне. Вскоре после ланча в столовой с Вулфом и Ори нам позвонил Джарелл, чтобы сообщить о раскладе сил. Прямо от нас Крэмер отправился к Джареллу, чтобы присоединиться к собравшимся в библиотеке. Скорее всего, он не облаял хозяина дома исключительно потому, что таких людей, как Отис Джарелл, никто не осмеливается облаивать, даже инспектор полиции. Однако у Крэмера были вопросы, на которые он желал получить ответы. Поначалу он получил ответ лишь на один вопрос. Нанимал ли мистер Джарелл Нира Вулфа для какой-то работы? Да. Плюс вытекающий отсюда вопрос. Устроился ли Арчи Гудвин, он же Алан Грин, секретарем к мистеру Джареллу для выполнения кое-какой работы, для выполнения которой и был нанят мистер Вулф? Да. И это все. Джарелл ответил, что это было сугубо личным и конфиденциальным делом, не имеющим никакого отношения к расследованию, поэтому полицейские могут наплевать и забыть. Само собой, Крэмер ничего не собирался забывать, но он, очевидно, решил, что это может подождать, поскольку за те 30 часов он так и не объявился. Я не видел особого смысла для Алана Грина возвращаться на сцену, так же, как и Джарелл, поскольку он сообщил, что Алана Грина больше не существует. Он рассказал членам семьи и Кори Бригаму, кто я такой и почему оказался в их доме. Хотя насчет «почему» изъяснился довольно туманно. Типа он воспользовался услугами Нира Вулфа для решения кое-каких деловых проблем, и Вулф прислал меня, чтобы собрать необходимые факты. Джарелл также заявил, что я не вернусь обратно, однако Вулф с этим категорически не согласился. Мне следовало вернуться в дом Джарелла и оставаться там, пока это будет необходимо. Когда Джарелл спросил, зачем, Вулф ответил, чтобы собрать факты. А когда Джарелл спросил, что за факты такие, Вулф ответил, необходимые ему факты. Короче, Джареллу некуда было деваться, так как он отлично понимал, что если не впустит в дом меня, то ему придется впустить туда Крэмера, чтобы ответить на его расспросы насчет пропавшего револьвера. Закончив разговор, Вулф положил трубку, после чего я попросил его дать мне список необходимых ему фактов. «Как, черт возьми, я это сделаю, если сам толком не знаю, о чем речь?» — напустился на меня Вулф. — Если что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты был там. А раз ты будешь там, то, скорее всего, что-нибудь непременно случится. Теперь, когда они в курсе, кто ты такой, ты станешь для них угрозой, будешь трепать им нервы. По крайней мере, одному из них. Это его подстегнет. На дворе стоял май, а потому можно было надеяться, что кто-нибудь из домочадцев Джарелла уедет из города на уикенд. И они наверняка так и сделали бы, если бы им не трепали нервы. Возможно, Джарелл велел им околачиваться поблизости, но так или иначе в субботу все как один собрались за обеденным столом, причем каждый из них по-разному отреагировал на мое появление под своим настоящим именем. Роджер Фут решил, что его предложение к Вулфу проверить мое прошлое было чертовски хорошей шуткой. Пройти мимо такого он не мог и не прошел. В отличие от брата, Трелла не видела здесь никакой шутки. И меня тоже она не могла видеть. Похоже, у нее напрочь отпало желание со мной ворковать. Уайман держался индифферентно, не проявляя никакой явной реакции. Сьюзен, наоборот, из кожи вон лезла, стараясь продемонстрировать, что по-прежнему относится ко мне как к человеческому существу. В гостиной во время коктейля, когда я смешивал для Лоис кровавую Мэри, Сьюзен подошла ко мне и сказала, что постарается случайно не назвать меня мистером Грином. «Боюсь», — добавила она, сдерживая улыбку, — «что в моем мозгу слишком мало клеток. Одна из клеток уже зафиксировала вас, как Алана Грина, и теперь она просто не знает, как быть». Я ответил, что все это не имеет значения, раз уж обе фамилии начинаются на букву «Г». Нет, я отнюдь не забыл, что Сьюзен, возможно, была змеей, или что она единственная оказала мне теплый прием, или что она протащила меня за собой точно на невидимой веревке до середины комнаты. Да, такого больше не повторялось, но одного раза более чем достаточно. Нет, я еще не приклеил к ней ярлык. Ни в коем случае. Между прочим, я несколько удивился, когда увидел в столовой Уаймана с женой, учитывая, что Джарелл в присутствии свидетелей обвинил Сьюзен в краже револьвера. Не лишено вероятности, что супруги решили остаться вплоть до урегулирования этого вопроса. Возможно, маленький ротик на маленьком овальном личике упорно отказывался улыбаться не потому, что его обладательница была слишком застенчива, а из банального упрямства. Я предполагал, что после обеда, как всегда, состоится игра в бридж. Но нет. У Джарла с Треллой были билеты на какое-то шоу, а у Уаймана со Сьюзен на другое. Но Ракен собиралась куда-то выйти, но вот куда именно неизвестно. Роджер Фуд предложил провести часок за игрой в джин-раме, но не дольше, поскольку ему завтра вставать в 6 утра, чтобы ехать на ипподром Белмонт-парк. Я поинтересовался, зачем, ведь по воскресеньям там нет скачек, на что он ответил, просто посмотреть на лошадей. Отклонив предложение перекинуться в картишки, я подошел к Лоис. Оставаться дома теперь не имело никакого смысла, поскольку некому было трепать нервы, за исключением Роджера. Но он в любом случае собирался пораньше на боковую. Поэтому я сказал Лоис, что раз уж моя личность раскрыта, то теперь мне ничего не мешает пригласить ее в клуб «Фламинго». Возможно, у Лоис не было планов, поскольку уикенд оказался напрочь испорчен. Или, возможно, у нее были планы, но она меня пожалела. А возможно, она просто не смогла устоять против моих чар. Так или иначе, мы отправились в клуб и вернулись домой около 2 ночи. В воскресенье все вроде бы выглядело так, словно я вполне преуспел в запугивании домочадцев Джарла. За завтраком вместе со мной за столом сидели еще 4. Уайман, Сьюзен, Лоис и Нора. Джарл уже успел позавтракать и куда-то уехать, а Роджер отправился посмотреть на лошадей, а Трейла, насколько я понял, еще не вставала. Однако будущее выглядело не слишком многообещающим. Нора собиралась в церковь, а затем на выставку Пикассо, в музее современного искусства, очевидно, на весь день. Сьюзен тоже собиралась в церковь. Уайман удалился на террасу с кипой воскресных газет. И так, когда Лоис заявила, что хочет пойти погулять, я сказал, что тоже не прочь погуляться, и спросил, нам по дороге или нет. Она ответила, что пока по дороге, ну а там видно будет. Лоис не пошла в парк, вероятно, из-за белок. Поэтому мы прошвырнулись по улицам Мэдисон и Парк-авеню. Через 30 минут Лоис поймала такси и уехала на ланч с друзьями, имен которых не назвала. Я получил приглашение присоединиться, но понял, что мне, пожалуй, лучше вернуться и поискать объект для запугиваний. На обратном пути я позвонил Вулфу доложить о том, что произошло. Ничего. Встретивший меня в прихожей Стэк сообщил, что мистер Джарелл ждет меня в библиотеке. Джарелл явно считал, будто у него есть новости, но они меня особо не впечатлили. Итак, Джарелл провел час в клубе «Пингвин» со своим старым приятелем, или точнее старым знакомым, комиссаром полиции Келли, и тот клятвенно заверил его, что хотя окружной прокурор и полиция сделают все возможное, чтобы убийца бывшего секретаря предстал перед правосудием, они не будут назойливо совать нос в личные дела Джарелла. Уважаемые граждане заслуживают того, чтобы к ним относились с уважением. и так оно и будет. Джарл даже собрался позвонить Вулфу, чтобы рассказать об этом разговоре. Я ответил, что это отличная мысль. Однако я не стал добавлять, что, скорее всего, Вулф будет впечатлен даже меньше меня. Когда в полиции узнают о пропавшем револьвере, то выражение «назойливо совать нос в личные дела» превратится в пустой звук. Я уединился в гостиной, скупленной по дороге газетой, узнать, что происходит в мире, включая последние новости об убийстве Эбера. Впрочем, я не нашел никакого упоминания о том, что новым секретарем Отиса Джарла оказался никто иной, как человек Нира Вулфа, его, так сказать, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда и четверг, прославленный детектив Арчи Гудвин. Креймер и окружной прокурор явно не собирались давать нам бесплатную рекламу, если и пока мы не были замешаны в убийстве. Типичный ограниченный подход узколобых людишек. Поэтому службе Вулфа по связям с общественностью, то бишь мне, нужно было срочно с этим что-то делать. Кроме того, настало время бросить кость Лону Коэну. Итак, я прошел в свою комнату и позвонил Лону, о чем сразу же пожалел, поскольку он захотел получить кость с приличным шматом мяса. Не успел я положить трубку, как зазвонил зеленый телефон. Помощник окружного прокурора Мандельбаум приглашал меня прибыть в 3 часа дня в его офис для неофициальной беседы. Я ответил, что буду счастлив, после чего спустился вниз на ланч, который, как сообщил Стэк, сегодня подавали в 2:30. Ланч прошел не слишком весело, поскольку за столом нас было всего 4. Джарл, Уайман, Сьюзен и я. Сьюзен произнесла в общей сложности не больше 30 слов. Например, «Мистер Гудвин, передать вам сливки». Когда я, чтобы потрепать чьи-нибудь нервы, объявил, что мне нужно уйти в 2:30 на встречу в офисе окружного прокурора, Уайман просто-напросто подергал 2 пальцами себя за тонкий прямой нос, но я так и не понял, следует ли расценивать этот жест как грубое оскорбление, а Сьюзен просто заметила, что частным детективам должно быть не привыкать к беседам с окружным прокурором, но лично она наверняка испугалась бы до потери пульса. Джарел ничего не сказал, но сразу после ланча отвел меня в сторонку и поинтересовался подробностями. Я ответил, что раз уж комиссар полиции обещал, что никто не будет назойливо совать нос в личные дела Джарела, то можно расслабиться и ни о чем не волноваться. Я лишь скажу Мандельбауму, что являюсь частью этих самых личных дел мистера Джарела. То есть буду держать рот на замке. Что я и сделал. По дороге я остановился позвонить Вулфу. Он любил быть в курсе моих перемещений. В связи с чем немного опоздал, прибыв в офис окружного прокурора 15:02. В результате меня промариновали в приемной ровно 1:17. Попав к Мандельбауму в 16:19, я уже был не в настроении что-либо ему говорить. Разве что он еще больше облысел и растолстел со времени нашей последней встречи. Однако он меня приятно удивил. Вопреки ожиданиям, помощник окружного прокурора не стал давить или, наоборот, умасливать меня, чтобы получить крупицы информации о моей работе у Джарла. Мандельбаум вообще не коснулся этой темы. Извинившись за то, что заставил ждать, он поинтересовался, что я видел и слышал в среду днем в студии, обнаружив там Джеймса Л. Эбера с миссис Уайман Джарл. Не видел ли я случайно Эбера с кем-то еще и не слышал ли, что о нем говорят? Поскольку речь шла об Эбере, его передвижениях и контактах за день до убийства, исходя из приемлемых логических рассуждений, я с удовольствием выложил все как на духу. Я даже дословно передал разговор, состоявшийся между Эбером, Сьюзен и мной, после чего Мандельбаум попытался заставить меня вспомнить другие комментарии насчет появления Эбера в доме Джарла в тот день. Но тут я спасовал. Если я слышал какие-то реплики, то в основном за столом, во время ланча, и уже сообщил об этом Вулфу. Но поскольку я не уловил в них намерения или желания убить Эбера, то решил, что все это не для протокола. Тем более, что протокол действительно велся. При нашем разговоре присутствовала стенографистка, и когда Мандельбаум со мной закончил, мне пришлось подождать, пока напечатают протокол, чтобы его подписать. Прочитав текст, я не нашел ничего требующего исправления и подписался. Арчи Гудвин, он же Алан Грин, так как решил, что это тоже стоит внести в протокол. Вернувшись в свой опорный пункт для запугивания без 26, я обнаружил, что в гостиной уже вовсю играют в бридж, но только за одним столом — Джарелл, Трелла, Уайман и Нора. На мой вопрос Стэк сообщил, что ни Лоис, ни Роджер еще не вернулись, а миссис Уайман Джарелл находится в студии. Дверь была открыта, и я вошел. В студии царил полумрак, свет шел лишь из коридора и от экрана телевизора. Сьюзен сидела в том же кресле, что и раньше, в той же позе. Поскольку она сосредоточенно смотрела передачу «Мы просим вас», где шло обсуждение за круглым столом, с профессиональной точки зрения ситуация была не совсем подходящей, а вот с личной могла оказаться весьма интересной. Условия были точно такими же, как и в тот раз. Я хотел посмотреть, что из всего этого получится. Если я вдруг снова почувствую приближение опасности, то всегда смогу выскочить за дверь и спастись в коридоре. Чтобы не заслонять Сьюзен экран, я обогнул ее кресло сзади и сел в соседнее. Конечно, мне хотелось смотреть на лицо Сьюзен, а не на экран телевизора, чтобы еще раз испытать на себе ее чары. Но из опасения, что меня неправильно поймут, я досмотрел «Мы просим вас» до конца. Впрочем, ничего полезного для себя я не извлек. Речь шла об особо одаренных детях, а так как у меня их не было, я собирался по возможности держаться подальше от тех, кого показывали по телевизору и в кино, меня данная тема не слишком заинтересовала. Когда вопрос одаренных детей был решен и началась реклама, Сьюзен повернулась ко мне. «Сейчас будут новости. Оставить этот канал? Почему бы и нет?» Я не успел узнать результаты игры в бейсбол. Я еще ни разу не смотрел новости по телевизору в этой комнате. Выпуск новостей вел Билл Брандейдж, тот самый, который любит закатывать глаза, якобы в поисках нужного слова, хотя текст находится прямо перед ним, и все это знают. Я слушал вполуха, пока Брандейдж рассказывал про бюджет, про госсекретаря Джона Даллеса, про сенатские расследования и так далее и тому подобное. Но внезапно навострил уши. Тело Кори Бригама, известного светского льва и бон-вивана, было обнаружено сегодня днем в автомобиле, припаркованном на 39-й улице рядом с 7-й авеню. По сообщению полиции, Бригам был убит выстрелом в грудь. Тело лежало на полу перед задним сиденьем, накрытое ковром. Труп удалось обнаружить лишь благодаря тому, что какой-то мальчик увидел выглядывавший из-под ковра носок туфли и позвал полицейского. Окна в автомобиле были закрыты, оружие в салоне не обнаружено. Мистер Кори Бригам жил в отеле «Черчилль». Он был холостяком и пользовался известностью в светских кругах и мире развлечений. Пальцы Сьюзен впились мне в руку с неожиданной для такой хрупкой женщины силой. Спохватившись, она отдернула руку. «Прошу прощения». Ее голос, как всегда, звучал очень тихо. А Билл Брандейдж продолжал о чем-то вещать. Но я отчетливо слышал ее слова. Это было все, что она сказала. Перегнувшись через колени Сьюзен, я взял лежавший на стуле пульт и выключил телевизор. «Кори Бригам?» — спросила Сьюзен. «Он ведь сказал Кори Бригам». «Именно так». Я подошел к двери, включил свет и вернулся к Сьюзен. «Я собираюсь пойти сообщить мистеру Джареллу. Хотите пойти со мной?» «Что?» Сьюзен подняла на меня глаза. Она явно была в шоке. «Ой, ну да, конечно. Только вы уж сами скажите». Так как Сьюзен, очевидно, никуда не собиралась идти, я оставил ее в одиночестве. Я шел по коридору и думал о том, что для кого-то из домочадцев Джарелла эта новость отнюдь не была новостью. Более того, не лишено вероятности, что это не стало новостью для Сьюзен. За карточным столом разыгрывалась партия, поэтому я скромно встал в сторонке в ожидании, пока не будет засчитана последняя взятка. «Черт побери, профукал даму!» — воскликнул Джарл и, повернувшись ко мне, спросил. «Гудвин, у вас что-то новое?» «Но только нет помощника окружного прокурора. Обычная рутина». Он тогда спрашивал, когда я в последний раз видел Джима Эбера. Впрочем, для меня это был первый и последний раз. А теперь он спросит, когда я в последний раз видел Кори Бригама. И вас тоже. Всех вас. Передо мной были три лица. Джарелла, Треллы и Уаймана. Нора тасовала карты. Никто мне ничего не сказал. Я не видел смысла тянуть резину, а потому продолжил. Да, у меня есть кое-что новое. Только что передали по телевизору. Тело Кори Бригама обнаружено в припаркованном автомобиле. Застрелен. Убит.
«Боже, правый, нет!» — воскликнул Джарелл.
Перестав тасовать карты, Нора повернула ко мне голову. Трелла обратила на меня взгляд голубых глаз. «Вы же не станете нас разыгрывать?» — спросил Уайман. «Никакого розыгрыша. Ваша жена была там, я хочу сказать, в студии. Она все слышала». Уайман отодвинул стул, резко поднялся и вышел из комнаты.
«Тело обнаружено в автомобиле? В чьем автомобиле?»
— требовательно спросил Джарелл. «Не знаю, но постараюсь дословно передать то, что сказали по телевизору. В этом я мастер». Что я и сделал. Естественно, не пытаясь копировать манеру говорить Билла Брандейджа. Только его слова. А закончив, сказал, «Теперь вы знаете ровно столько же, сколько и я». «Вы сказали, его убили», — подала голос Трелла. «Но ведущий ведь прямо не заявил об убийстве. Кори Бригам мог застрелиться». Я покачал головой. В автомобиле не нашли оружия. «В любом случае», — заметила Нора, «не мог же он сам забраться под ковер. Если бы Кори Бригам собрался застрелиться, то сделал бы это в столовой клуба «Пингвин». Ее слова слегка резанули слух. Но на самом деле Нора просто констатировала факт. «У него не было семьи», — сказала Трелла. «Полагаю, мы его самые близкие друзья». «Отис, ты собираешься что-нибудь предпринять?» «Полагаю, я вам больше не нужен. Простите, что испортил игру», — заявил я и, повернувшись к Джареллу, добавил. «Если что, я у мистера Вулфа».
«Нет!» — воскликнул Джарелл. «Вы нужны мне здесь!»
«Очень скоро вас возьмут в такой оборот, что вам будет не до меня. Сперва бывший секретарь, потом ваш друг Бригам. Боюсь, теперь им придется назойливо сунуть нос в ваши личные дела. И мне не хочется путаться у них под ногами». Итак, я двинулся на выход и не стал мешкать. Вообще-то странно, что никто из полиции так и не прибыл, поскольку они проявили уже достаточно глубокий интерес к семейке Джарелл, чтобы собрать самые разнообразные факты, в коллекцию которых, несомненно, вошло имя Кори Бригама. Скорее всего, сюда заявится лейтенант Роуклифф, так как подобные задания — это по его части. И хотя мое любимое занятие — доводить Роуклиффа до белого коленя, в данный момент у меня что-то не было настроения. Прежде чем доводить кого-то до белого коленя, пусть даже Роуклиффа, мне нужно было срочно переговорить с Вулфом. Поэтому я, не мешкая, покинул пентхаус Джарелла, поймал такси и поехал к Вулфу. В кабинете Вулф был один. По воскресеньям ему приходилось обходиться без Ори. Мне хватило одного взгляда на своего шефа, чтобы понять, дело плохо. В руках Вулф держал книгу, заложив нужную страницу пальцем, но ему явно было не до чтения. Он повернул ко мне лицо, к фотографии которого идеально подошла бы подпись «Перед штормом». «Итак», — начал я, подходя к его письменному столу, «похоже, я не стану для вас гонцом, приносящим плохую весть. Вы уже в курсе».
«Да, в курсе», — рявкнул он. «Где ты был?»
Смотрел со Сьюзен телевизор. Мы вместе услышали новости. Я поставил в известность Джарелла, его жену, Уаймана и Нору Кент. Лоиса Роджера Фута не было дома. Никто не завопил от ужаса. Потом я свалил, чтобы приехать сюда за инструкциями. Если бы я остался, то не смог бы точно сказать, пора выпускать кота из мешка или нет.
Нет.
Вы о чем? Что вы не знаете? Или что еще не пора?
И то, и другое.
Я сел в свое кресло. Это невозможно. Если бы я такое сказал, вы бы заявили, что у меня крыша поехала. Хотя вы и не употребляете подобных выражений. Я просто изложил все в простейших терминах. Хотите поговорить с Крэмером?
Нет. Я поговорю с мистером Крэмером лишь в случае крайней необходимости.
Штормовое небо слегка прояснилось.
Арчи, я рад, что ты пришел. Признаюсь, мне очень тебя не хватало. Не буду отрицать. Теперь, когда я все сказал, можно и почитать.
Вулф открыл книгу.
Я не стану ни с кем разговаривать по телефону, и никто не войдет в эту дверь, пока у меня не будет больше фактов.
Он перевел глаза на книгу и углубился в чтение. Я был рад, что он рад, что я вернулся. Да, я был рад, но не совсем. Пожалуй, мне все-таки стоило остаться и довести Роуклифа до белого коленя.